В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в студии участники и очевидцы событий октября 1993 года, когда в Москве погибло 147 человек, получили ранения 372. Это журналист газеты «Сегодня» и агентства «Франс Пресс» в 1993 году, ныне обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» и член Координационного совета оппозиции, еще существующего, Сергей Пархоменко. Мы ждем депутата Верховного Совета России и лидера фракции «Коммунисты России», затем первого председателя Государственной Думы Ивана Рыбкина. Депутат Верховного Совета России, сопредседатель Фронта народного спасения, ныне политолог Илья Константинов. И по телефону обещал с нами связаться Анатолий Ермолин, в 1993 году офицер спецподразделения «Вымпел», подполковник запаса, ныне член комитета гражданских инициатив. Вот нас тут пока достаточно немного, то есть трое только, не все еще с нами. Ну, мы начнем. Телефон 8 800 222 12, но тех, кто действительно хочет услышать свой вопрос заданным, я предлагаю посылать смс на номер +7 903 743 2801. Это телефон, с которого действительно вы сможете задать свой вопрос. То есть я за вас задам этот вопрос, не теряя времени. А мы приступим к обсуждению событий 20-летней давности 93-го года. И вот я недавно прочитал, что это такой был конфликт не личности, не Ельцина, Хасбулатова, Рудского, там, Константинова, еще кого-то, Зорькина, а конфликт институтов, да? С одной стороны, реликт советского государства, съезд народных депутатов, претендовавший на монополию на власть. С другой стороны, всенародно избранный президент, который тоже хотел расширить свои полномочия и действовать бесконтрольно. Что вы скажете по поводу такого объяснения событий, господин Константинов, пожалуйста?
Я хочу сказать, что и то, и другое, и третье, и, может быть, пятое, и десятое. Был и конфликт личностей, от этого мы тоже никуда не уйдем. Существовал, несомненно, конфликт институтов, заложенный, собственно говоря, еще Конституцией, старой советской Конституцией, и это тоже очевидный факт. Но и этим не исчерпывается подоплека событий 20-летней давности, потому что был еще и конфликт интересов различных социальных групп и слоев, был конфликт идеологий, был конфликт мировоззрений, была проблема выбора пути развития страны. И вот все эти линии и пересеклись в сентябре-октябре 93-го года, на мой взгляд.
А доминирующего вы не выделяете?
Знаете, я бы сказал, что с моей точки зрения доминирующие были экономические интересы и их столкновения. И прежде всего я выделил бы проблему приватизации. Дело в том, что приватизация в тот момент была уже делом решенным. За приватизацию выступали и исполнительная власть, и большая часть депутатов Верховного Совета, и большая часть депутатов съезда. Но вот как проводить приватизацию? В какие сроки? Какими путями? Какими методами? В чьих интересах? И кто конкретно будет это делать? Мне кажется, что в конце 92-го, начале 93-го годов эта проблема стала центральной политической проблемой страны.
Сергей Пархоменко, пожалуйста. Институты, люди, что?
Ну, я бы сказал, что столкновение амбиций, конечно, было в центре этого конфликта. И две стороны воплощены были в конкретных людях с именами, фамилиями, лицами. И эти люди не могли смириться с тем, что верховная власть или, скажем, единоличная власть принадлежит не им. Такие люди были и с одной стороны, и с другой стороны. К сожалению, с тех пор много всякого напридумано на эту тему, каких-то совсем феерических историй. Я вот недавно видел один документальный фильм, где речь шла о том, что, оказывается, было два проекта Конституции, которые как-то вот непримиримо столкнулись между собой. Вот была одна конституционная группа, другая конституционная группа, и они так спорили, чей проект лучше, что прямо вот привели к войне в стране на эту тему. Ну, чего не скажешь, 20 лет спустя, имея такой, я бы сказал, мутный взгляд на то, что тогда происходило. На самом деле, конечно, главная ошибка, которая делается при анализе этих событий сегодня, это отрыв таких самых ярких, впечатляющих, я бы сказал, кинематографичных событий самого конца сентября, начала октября, от большой предшествующей истории. Вот не далее, как сегодня я прочел текст одного американского журналиста здесь у вас на сайте «Радио Свобода».
Ну, это Дэвид Саттер.
Да, который делает всякие поразительные открытия, который пишет: вот я приехал вскоре после, значит, 4 октября в Москву, стал исследовать эти события, и я открыл поразительные вещи. Оказывается, уже за несколько дней до этого Ельцин лишил Зорькина автомобиля. А указ был написан, оказывается, не прямо в тот день, когда он был издан, а за несколько дней до того. И вот еще за несколько дней до этого произошел такой разговор, и сякой разговор, и эта встреча, и та встреча. Оказывается, был заговор. Мы-то думали, что все началось, собственно, 3 октября, а оказывается, уже за несколько дней до этого в Москве происходили всякие важные события.
Я замечу, правда, про указы, что реплики себе позволят, что мы знаем про указы, которые были подписаны, но почему-то не появились, ну, и да, не вступили в свет. Так хотя вот, все о них знали, вот страшный, что вот они будут, а их
страшный заговор,
исчезали по
страшный
дороге.
Заговор по поводу 3 октября, он как-то происходил на глазах у всех на протяжении целого года до этого. И как-то все за этим наблюдали. Наблюдали и за референдумом, и за многочисленными попытками отставки правительства, и многочисленными попытками, с одной стороны, править президентскими указами, а с другой стороны, править конституционными поправками, и бесконечными заявлениями одних и других, и бесконечными попытками договориться так и сяк, и бесконечными киданиями всех друг друга во время этих переговоров. И это была длинная, огромная история. Здрасте, Иван Петрович.
Здрасте.
Длинная, огромная история, которая, в общем, происходила на глазах у всего мира. И уж точно происходила на глазах у огромного журналистского сообщества московского. Тогда я напомню, что Москва была таким своеобразным раем мировой политической журналистики, и огромное количество совершенно блистательных журналистов работало тогда в Москве. Многих из них мы знаем сейчас как там главных редакторов всяких больших изданий, не знаю, там Дэвид Ремник, главный редактор Нью-Йоркера, Дэвид Хоффман, который в Вашингтон-Пост, Ян Кросс, Паула Мессана, кого только не было в то время. Замечательные телевизионные команды работали тогда. В общем, такое международное комьюнити журналистов в Москве, частью которого была большая и достаточно сильная команда российских журналистов. Это был во многом расцвет такой свободной русской печати. Тогда очень бурно развивался «Коммерсант», газеты «Сегодня», «Независимая газета», еще несколько изданий. И масса происходила всякого интересного, люди писали очень активно, и это был период такого быстрого и легкого доступа к информации. Не существовало еще в те времена всех этих бесчисленных пресс-служб, разнообразных песковых, вот об этом тогда еще не было известно. И контакт был очень легкий и очень прямой. Вот Иван Петрович должен хорошо это помнить, что куда только кто только не ходил. Да, достаточно было любому депутату, любому министру, любому генералу, любому прокурору выйти в какое-нибудь парламентское фойе, как он немедленно оказывался окруженным журналистами, задававшими самые, я бы сказал, нелицеприятные и резкие вопросы, и чувствовал себя обязанным на них ответить по существу, вот что важно. Так вот, все это журналистское сообщество много знало, много писало об этом, и много знали об этом наши читатели и наши зрители. Вот Дэвид Саттер приехал несколько позже и как-то обнаружил уже ситуацию, несколько развившуюся, сказал бы я. К сожалению, этот взгляд существует до сих пор. К сожалению, и сегодня часто складывается такая ситуация, такое впечатление, что посмотришь на чей-нибудь текст или чей-нибудь фильм или чей-нибудь телерепортаж сегодня и думаешь: боже мой, что же, собственно, случилось? Вдруг откуда возьмись, проснулись утром. Там,
а 3, тут указ 3
октября. Бац! Указ 1400. С чего вдруг? И внизу следует комментарий. Так был сделан первый шаг, разрушивший российскую демократию. Какой же это был первый шаг? Это был тысячный шаг, разрушивший российскую демократию. А все предыдущие шаги были сделаны на протяжении многих-многих месяцев, а может быть даже и нескольких лет перед этим, всеми участниками тогдашних политических событий.
Вот к нам присоединился Иван Петрович Рыбкин, который тогда возглавлял фракцию «Коммунисты России», еще не был в аграрной партии. А Иван Петрович, ну а вы что скажете? Вот указ 1400. Одни считают, что это конституционный такой переворот, а другие считают, что он опирался на волю народа, референдум, абсолютное большинство, по крайней мере, тех, кто участвовал в референдуме, 2/3 выступали за досрочные выборы парламента. Вот Ельцин и осуществил эту волю народа.
Ну, начну с того, хотя меня часто упрекают в том, что, наверное, слишком минорная такая нота, что в эти дни я всегда испытываю такое чувство глубокой такой виноватости, вины перед тем людьми, перед тем, которые были вовлечены в эти события, что не сумели мы тогда найти мирный выход из этой ситуации. Вы говорите о референдуме. Да-да, нет-да, известный. Где и политика, президент получил поддержку, и сам президент получил поддержку. Но и там дальше было не
и
да-да, нет.
Экономическая политика правительства получила
да-да,
поддержку.
Я об этом и говорю. Да-да, нет-да, а получилось да-да, нет-нет. По крайней мере, Конституционный суд в отношении парламента признал такую именно формулу. В принципе, все союзные республики, как только совершились все события, известные 91 года, пошли на выборы и президента, и парламента. И тогда, если бы мы все ушли бы на выборы, президент, хотя он совсем недавно был избран, и парламент, все было бы нормально, президент снова избрали, и много нас избрали бы тоже. Многих из нас.
А вот Константинов не хотел на выборы идти, я подозреваю.
Так что такая ситуация была. И я Борису Николаевичу до последнего предлагал этот вариант. Когда он запросил от руководителей фракции поправки в Конституцию, даже вот последняя моя, что называется, даже не фраза, когда мы разговаривали, собираясь назвать эти фракции, а разговоры были достаточно частые. Вот. Я даже написал в письменном виде, наряду с поправками в Конституцию, как я это дело видел. Вот. И предложение этого нулевого варианта. И я точно знаю, потому что общался с Борисом Николаевичем после того, как произошло это жуткое событие кровавое, и я был избран председателем Государственной Думы, пошли на выбор, снова разрешился выборами. Вот. Мы с ним говорили. Он, конечно, по этому поводу переживал до самых последних своих дней. Я так могу точно говорить.
Что не пошел на выборы, на одновременные?
Нет, по поводу того, что так это вот все стряслось. По сути дела, получили в центре Москвы яростную вспышку гражданской войны. И прибилось к Верховному Совету, мы-то были, наверное, обуреваемы хорошими побуждениями, но очень много разных людей. Там чудодейственные вещи происходили. Те же баркашовцы. Потом вдруг ушли, их свободно пропустили. Нас потом всех допрашивали, многие сидели в тюрьмах. Баркашов не был этому подвергнут.
Но теперь монах, как мы выяснили тут из одного тоже фильма.
Илья, после того, что он
почему
творил,
не получилось с одновременными
станешь.
Выборами? Ведь, в принципе, эта тема возникала уже даже во время кризиса до 1, по-моему, октября. И был даже протокол номер 1, от которого, кажется, хотели идти вот к такому политическому решению. Да. Но никто... он же был дезавуирован депутатами из Белого дома.
Подавляющее большинство депутатов после 21 сентября выступали за нулевой вариант. Подавляющее большинство. Никто не возражал, за исключением, может быть, нескольких человек. Но надо помнить, в каких условиях все это происходило. И надо понимать, что переговоры, которые тогда проходили между президентской стороной и Верховным Советом...
Свят Данилов Монсеньев.
Да, а были еще верно. До этого?
А были до этого. Соколов, да, были переговоры. Все переговоры начинались с президентской стороной с предъявления требования фактически безоговорочной капитуляции. Все разговоры начинались так. Вот, ребята, вы сначала сдайте оружие, которое есть у охраны Верховного Совета. Вот давайте мы его из Белого дома все вывезем. При этом мы не будем убирать наше оцепление. При этом мы не будем убирать ОМОН, который был стянут в Москву. со всей необъятной нашей родины. Но вы давайте вот разоружитесь, а потом поговорим. И именно из-за такой позиции, я, кстати говоря, прекрасно помню, что частично Верховный Совет ведь пошел на разоружение. Часть оружия, которое находилось в Верховном Совете при посредничестве Степашина, была вывезена такие до этих событий трагических. То есть какие-то шаги Верховный Совет делал. Но в условиях, когда был обнародован указ номер 1400, когда по определению Конституционного суда и по решению Верховного Совета эти действия были квалифицированы как государственный переворот, как преступление, совершенное против Конституции и государства Ельцина.
Генеральный прокурор тогда Степанков, он уклонился от такой оценки, что это преступление.
Генеральный прокурор дает оценки, дает Конституционный суд оценку. Так вот, Конституционный суд такую оценку и дал. Государственное преступление. В этих условиях диктовать законной на тот момент конституционной власти съезду и Верховному Совету условия капитуляции, как это делал Ельцин, это была фактически конфронтационная линия, заранее, так сказать, обреченная на срыв.
Я думаю, что мы не все, не, как бы мы в белом, тот в черном, это неправильно. Я придерживаюсь той точки зрения, которую придерживался 20 лет и произнес ее тогда с трибуны Государственной Думы в январе, что в революциях не виноват никто, точка. Формула Толлерана. Виноваты все. Я думаю, что виноваты и те, и другие. И президент, и Верховный Совет, в частности, съезд, трудноуправляемый, 1068 человек, были избраны людьми.
У Бориса Николаевича... в других условиях, я бы сказал.
Да,
это при 6-й статье.
Мне давало основание потом говорить, что тот срок Бориса Николаевича, который при советской власти был, он не срок, можно было идти еще на один и другой даже срок президентства. Виноваты все. Я придерживаюсь этой точки зрения и сейчас. Надо было находить общий язык. Если надо было парламент удалить, то выставить охрану. Тот же Бойко, полковник, который был начальником охраны, был Борисом Николаевичем назначен когда-то. И оружие туда было завезено, понятно, когда еще. Может, еще, не знаю, Рудской и Хасбулат, может, дополняли. Закрыли бы весь периметр с утра. И никого не пустили бы, все на том. Но как-то произошло так, как произошло. Со слагательного наклонения его нет, к сожалению.
Вот Сергей Пархоменко вряд ли с вами согласится, что все виноваты одинаково. Сергей, одинаково или не одинаково? Вы как-то ранжируете?
Кто? Ну, у меня весов точно нет. Я не знаю, кто больше.
Ну, вы знаете, мне-то кажется, что в тот момент, когда разговор пошел о том, у кого больше оружия, кто должен первым его сдать, к этому моменту Верховный Совет, съезд, его руководители вообще не были важными участниками этой игры. К этому моменту игра сгнила. И контроль над тем, что происходило вот в этом квартале вокруг Белого дома, был потерян. Вожди этого парламентского движения не смели высунуться из своих кабинетов. Много народу это видело. Я это видел своими глазами тоже. Об этом много тогда было написано, много тогда было опубликовано.
Я был вынужден уйти тогда из Верховного Совета, когда мне какие-то отмороженные ребята пригрозили, что здесь-то и кончат.
Я в какой-то момент...
спасла охрана Хасбулатова. Но сказала, что ничего не гарантирует дальше.
Я в какой-то момент опубликовал тогда в газете «Сегодня», по-моему, 2, а может быть, 1 октября, опубликовал текст, который назывался «Партизанская республика Белого дома», о том, что контроль утрачен, и что сброд, собравшийся там, в огромном количестве, вооруженный, пьяный сброд, абсолютно держит там власть, и, точнее, держит там без власти, сказал бы я, держит там ситуацию, в которой этим никто не управляет, все это совершенно вышло из берегов, мы потом все это видели, когда все это, весь этот сброд начал бродить по городу и начал разбираться там то с Останкиным, то со Смоленской площадью, то с мэрией, то еще с чем-нибудь. И, конечно, никто этим не управлял. Ну, вот, собственно, после этого мне позвонил был тогда такой советник Рудского, Алексей Федоров, и сказал, что газету видели, текст прочли, больше сюда не ходи. Ну, больше я и не ходил. Но, собственно, довольно быстро это все потом как-то разрешилось. Так вот, к тому моменту, когда речь пошла уже о сдаче оружия, к этому моменту никакой истории с депутатами, которые контролируют здание парламента, уже не было.
Вот Илья Константинов сейчас скажет, да, что все, фронт национального спасения лежал под контролем. Нет?
Относительно фронта национального спасения, я хочу сказать о том, что нам надо выбирать выражения в нашей дискуссии, потому что если мы заговорили о пьяном сброде, то первый образ, который встает в памяти у меня, это Борис Ельцин. Я его видел в таких состояниях, да вон и Иван Петрович тоже. И это был пьяный сброд, и это был очень опасный сброд.
Неадекватных людей много было.
Неадекватные люди были со всех сторон. Поэтому я призываю к тому, что для того, чтобы сохранить корректность. Давайте мы уважительно говорить о людях, многие из которых, кстати, погибли, между прочим. Так вот, по сути, я хочу вот с чего начать. Я хочу начать не с ситуации, которая сложилась в момент, скажем, к 28 сентября, когда уже была отключена вода, свет, канализация, когда мы были окружены колючей проволокой и прочее. Я призываю начать все-таки с 21 сентября. Мы как-то проскочили указ номер 1400.
А вы хотите сказать, что указ 1400 – это причина вот именно того, что случилось 3-4?
Конечно.
Ваша логика такая, если после, то это причина.
Не если после, то это причина, а указ номер 1400 был прямо и непосредственно причиной кризиса, охватившего страну по всем позициям. Я был 21 числа в Верховном Совете, Иван Петрович, наверное, тоже там был. Я помню первое же совещание у Хасбулатова, где нам объявили о том, что этот указ подписан, хотя он еще не был по телевизору обнародован. И вся дальнейшая ситуация, все развитие событий отталкивалось вот от этого момента. Мне позвонили, вызвали меня в Белый дом, сказали, срочно сюда, указ подписан. Поэтому с этого все и началось. И вот после этого начали собираться люди у здания Верховного Совета. Кстати, я их и приглашал. Я их приглашал тоже не абы для чего, а именно потому, что указ был уже подписан.
Вы на митинг 3 числа людей приглашали, правильно?
На митинг 3 числа я людей.
Так что несете ответственность за разгром, погром, штурм
и так далее. Я несу ответственность за митинг, который не состоялся.
Как не состоялся?
А вот так не состоялся, потому что он был сорван, этот митинг. Площадь была оцеплена. Уж если мы говорим о 3 числе, о 3 октября, давайте я вам расскажу, как это все было.
Я вас видел там на грузовике, по-моему.
Видеть это одно, а понимать, как это все происходило, это другое. Вы же, так сказать, за мной тогда, я думаю, все-таки с фотоаппаратом, так сказать, не ходили.
Нет, конечно, я просто фиксирую то, что
поэтому вы далеко,
и другие видели.
Вы далеко же не все знаете, как это все. Если вам интересно, я вам сейчас расскажу.
Нет, 3 число до сих пор это повод для разнообразных спекуляций, и мы их вот сейчас прямо видим, что расступились все эти ОМОНовцы, цепи, и дали пройти прямо на Белый дом.
Так оно и было. Первый ряд расступился. Это было на моих глазах, действительно так. Первый ряд расступился. И именно это во многом и спровоцировало людей. Потому что надо понимать психологию.
То есть ряд расступился, и их начинают бить железными прутьями.
Их не начинали бить железными прутьями. Минутку. Там выглядело все совсем по-другому.
Ну давайте вашу версию. Это действительно кризисный момент.
Давайте. Итак, 3 октября был намечен митинг на Октябрьской площади. Митинг первоначально был разрешен Моссоветом, потом запрещен мэрией. Я не был в числе организаторов этого митинга, не подавал заявку, просто призвал поддержать его. Организатором была Трудовая Россия во главе с Виктором Ивановичем Анпиловым. Митинг был назначен на 2 часа. Я приехал туда в 13 часов с несколькими своими помощниками. Никого из организаторов митинга в это время там уже не было, ни одного человека. Со всех сторон собравшихся людей теснил ОМОН, и уже начинались задержания по периферии. Не по центру площади, а по периферии уже начинались задержания. Вот в этой ситуации, поскольку никого из организаторов не было, я взял на себя ответственность, принял решение уводить людей с Калужской площади, с Октябрьской площади, в сторону площади Гагарина. Этот путь не был перекрыт милицейским оцеплением, там не было ОМОНа. И мы надеялись, что таким путем нам удастся избежать столкновения и кровопролития.
Так.
Начали выстраивать колонну, разворачивая ее в противоположную от центра сторону. И в этот момент подошел один из депутатов, тоже нашего Верховного Совета, ныне покойный Уражцев. Я очень обрадовался тому, что появился еще один депутат, и попросил его возглавить эту колонну, двигаясь в направлении площади Гагарина, а сам через подземный переход перешел на другую сторону улицы для того, чтобы собрать людей, которые находились за милицейским оцеплением, и объяснить им ситуацию, что мы уходим, мы от Октябрьской уходим к площади Гагарина. А вот когда я обернулся через тот же самый подземный переход, я увидел очень странную картину. Я увидел, что колонна развернулась в прямо противоположную сторону и начала движение. И вот тут я и увидел, что самый первый ряд, который стоял вплотную, впритык к людям, расступился. Их никто, кстати говоря, не трогал, никто их не бил. Это было прямо на Октябрьской площади. А столкновение первое произошло уже на мосту.
На Крымском.
На Крымском, да. Так вот, первый ряд расступился. Я побежал в голову колонны, которая уже двигалась, догнал Уражцева, задал ему вопрос, что ты делаешь? В ответ он махнул рукой, выразился по-русски и сказал, уже поздно, уже не остановишь.
Это к вопросу о заговоре.
И уже не остановишь. И толпа ломанулась, и толпа ломанулась на Крымский мост. Так вот, контроля никакого, вот здесь вы совершенно правы, контроля никакого за ситуацией в тот момент, конечно, не было. Но вопросы остаются. Вопросы остаются, и главный из этих вопросов, собственно говоря, сводится к следующему. А почему расступилось первое оцепление? Ради чего они это сделали? Это первый
вопрос. Бог знает.
Ну вот, значит, если мы говорим о контроле, то у нас получается такая картина, что контроля не было ни с одной стороны, ни с другой.
Знаете, я всегда придерживаюсь все чаще и чаще теории бардака. Сергей Пархоменко.
Ну, собственно, вот вам две прекрасных иллюстрации к тому, что я говорил только что за этим столом. Сначала мы узнали о том, что, оказывается, все началось с указа 1400. Проснулись утром, вдруг откуда ни возьмись, указ 1400 внезапно, что называется.
Но знали, что он появится.
Да, началось не с референдума, началось не с проваленных переговоров, началось не с тысяч поправок к Конституции, принятых съездом и Верховным Советом, тысяч. Началось не с вставшего на одну из двух сторон конфликта Конституционного суда. Нет, не с этого началось. Этого всего не было, это все мы пропускаем, это все нас не интересует. А началось все с появившегося вдруг откуда ни возьмись, совершенно на голом месте, без объявления войны, указа 1400. Разбудили утром депутата Константинова и говорят, тут у нас что-то случилось.
И
не можем понять, что.
Туда, да. На заседание.
А вторая история ровно тоже о том, что я говорю, что, в общем, на мой взгляд, с точки зрения истории, ни долгосрочные, ни среднесрочные, ни краткосрочные не имеет никакого значения, по каким подземным переходам ходил под Калужской площадью депутат Константинов.
Но в фильме, который будет снят когда-нибудь,
эта
тема будет.
Потому что люди, которые завладели в этот момент городом, видали депутата Константинова в гробу. Они выстраивались куда хотели, как хотели, шли туда, куда считали нужным. Их никто не контролировал, никто справиться с ними не мог. Вот это и есть тот самый сброд, о котором я говорю. А почему расступилась шеренга? Так это вам скажет всякий, кто стоял там рядом и видел это. Потому что ОМОНовцы живые люди, они не хотят быть затоптаны 100-тысячной толпой. Любой человек, которого оставляют лицом к лицу со 100-тысячной толпой, который видит, что эта толпа неконтролируемая никем, неуправляемая никем. Уражцев выражается по-русски и говорит: поздно, уже не развернешь. И он прав, потому что все поздно.
А то бы его затоптали. Терем,
утоптали бы благополучно и Уражцева. И в этот момент, да, эти солдаты не захотели быть затоптаны этой толпой. Они убежали.
Ну, на давайте Крымском поищем, мосту там попробовали же
давайте
остановить.
Поищем, да, давайте поищем здесь заговор.
Ничего не получилось.
Давайте поищем здесь команду, которую они выполняли. А если бы у них была какая-нибудь другая команда, они что, удержали бы эту толпу?
Удержали.
Нет, не удержали.
Дело в том, что, знаете, уважаемые...
Нет, я не договорил. Я не договорил. Так вот, мы только что видели два прекрасных подтверждения того, что я говорил. Никакого контроля не было. Город был захвачен огромным количеством разнообразных бандитов, съехавшихся повеселиться в этот город, приехавших из Приднестровья, приехавших из Абхазии, приехавших из Сербии, приехавших из Риги. Серж,
ну были же идейные бойцы, да, правда, и в Москве.
Ну вот идейные разные. Бойцы в этот момент, как я понимаю, ходили по подземным переходам или просто провалились сквозь землю, как Анпилов, который, собственно, это знаменитая история всех этих дней. А где Анпилов? Анпилов пропал. Вот все эти дни разные люди в самых разных обстоятельствах искали Анпилова.
Его находили около Останкино.
И каждый раз найти не могли.
Был.
Ну да, но почему-то как-то находили его не руководящим тем, что он здесь устроил, а как-то тащащимся внутри.
У нас Иван Петрович выпал из дискуссии. Иван Петрович, а где вы были 3-го числа?
3-го я с 1-го до последнего дня был в Белом доме. 21-го меня застало в Волгограде. Кстати, была неделя работы в округах. Все депутаты были в разъезде. Вот, навещал отца, как раз зашел в госпиталь, он инвалид войны. Приехал, пришел на заседание на президиума Верховного Совета. Речи были уже горячие. Вот до сих пор помню, когда я стал говорить в конце, в самом, о возможности нулевого варианта, именно одновременно уход в отставку президента и нас, то Роза Низмединова, она сменила Екатерину Лахову на посту председателя комитета по здравоохранению, ну, была готова мне выцарпать глаза. То есть накал страстей, друг друга поджигали.
А к третьему так что было?
Вот третьего. Да я не о третьем,
вот
даже хочу сказать,
там был,
Михаил,
а
если вы позволите.
Ну, только
в стране реально уже двоевластие было давно. В декабре то, что мы назвали конституционным безумием, когда конституция терзалась, и тогда будущий спичрайтер президента Мишустина, вслед за ней я, поднялись и сказали: это безумие так кромсать конституцию. Давайте мы остановимся. На утро вернулись, там статья о государственной собственности была пропущена. Статью пришлось вводить. Тогда уже были близки к этому. В марте, когда голосовали за импичмент, президент тоже. Потом попытка разрешения референдума не получилась. В стране реально было двоевластие. Что тут говорить? Тот же Валентин Георгиевич Степанков, я с ним только что встречался сегодня, он в воспоминаниях пишет.
Прокурор.
Говорит: у меня было два удостоверения, я ходил. Одно подписано Ельциным, другое подписано Хасбулатовым. И я так визуально смотрел, определить, кто тут, кому показать, какое удостоверение. Однажды показывал с подписью Бориса Николаевича Ельцина, другой раз с подписью Руслана Ивановича Хасбулатова. Ситуация была тяжелейшая. Брожение в войсках, брожение во внутренних войсках, в тех же самых дивизиях, и Дзержинского, и Севастопольской бригады, разнотыковые, разноречивые указания. Конечно, сначала спор шел о темпе, скорости реформ, потом он получил личностную окраску, после характерного пощелкивания Руслана Ивановича, как будто он сам трезвенник, это вообще переросло в жуткую ненависть буквально. И я сейчас слышу, ну, вы знаете, как о таком рыночном базарном пьянице разговора Бориса Николаевича Ельцина. Это неправда. Могу сказать, мог он выпить, как всякий русский человек. Как и, наверное, все здесь сидящие, может быть. Не знаю.
Бывало.
Вот. Так что однозначно могу сказать. Ситуация вызрела до такого антагонизма, что, несомненно, должна была разрешиться. Ну как, мне видно.
Так разрешилось-то кроваво,
понимаете? Разрешилось кроваво, в том-то и дело.
Мэрию штурмом брали, известные
проект
люди,
указан,
с одной стороны,
смайлись.
Останки набрали, пытались взять штурмом. Но, Илья, вы же там тоже, опять же,
значит,
орудовались.
Коллеги, давайте потихонечку разбираться. Давайте разбираться.
Времени мало.
Мало, поэтому вот я и хочу очень спокойно
вот по
и детально.
По поводу силовых действий.
Сейчас, по поводу силовых действий. Значит, вот тот самый сброд, о котором говорит уважаемый коллега Пархоменко, по заключению Генеральной прокуратуры, проводившей расследование после этих событий, вот этот самый сброд никого не убил. А из оружия, которое принадлежало так называемым сторонникам президента Ельцина, было убито по разным данным от 149 до 1000 человек.
147 официальные данные.
Значит,
давайте на них
остановимся. Хорошо. Так вот, эти 147 человек были убиты не вот этим самым якобы сбродом, приехавшим из Приднестровья. Они были убиты другим сбродом совсем. Вот
тут это есть очень такой важно. Вопрос, вот что работа этой комиссии, понимаете? И прокуратуры не была закончена.
Не была.
Поэтому
подождите,
мы опираемся книгу какую-то.
Погодите. Так вот, давайте разбираться. Вы, наверное, все помните, как в свое время покойный патриарх Алексий сказал, кто первым начнет стрелять, тому анафема.
Это Терехова, наверное, надо было проклясть.
Так вот,
правильно, который напал на штаб СНГ.
Подождите секундочку. Я насчет штаба СНГ я ничего сказать не могу, меня там не было. А вот где я был, Я был 3 числа у мэрии, после, так сказать, вот этого шествия и прорыва. Вот там я был, и я своими глазами видел и своими ушами слышал, как был открыт огонь со стороны мэрии по демонстрантам. Рядом со мной упал человек, получив ранение. Вот на моих глазах его, так сказать, уносили, потом, так сказать, отправляли в скорую помощь. Это все происходило на моих глазах. Поэтому кто первый сказал мяу? Вот мяу первый сказал...
23 сентября.
Ничего подобного. Потому что даже 23 сентября неизвестно
два
точно...
Два человека,
подождите
милиционеры.
Минуточку. Неизвестно точно, что там произошло.
Так ведь вот, и у мэрии неизвестно, что произошло, Илья. Понимаете, вот сейчас мы видели
известно.
Же вместе с вами,
есть
как
кадры,
Шурыгин был ранен.
Есть
и гранаты из вот этого оружия
вот
для отстрела
есть документальные
газа, да?
Кадры, на которых прекрасно видно, что ОМОНовцы, выбегая из здания мэрии, стреляют или внутренние войска, я, так сказать, не специалист в этих вопросах, открывают огонь по толпе. Это видно на документальных кадрах. Вы, так сказать, от этого уже никуда не уйдете, понимаете? Никуда не уйдете. А мы ни в кого не стреляли. И я вам могу сказать, что и у телецентра со стороны сторонников Верховного Совета огонь не открывался. Выстрел из гранатомета, как установило то же следствие, был произведен случайно. Граната попала в клумбу. Подождите, граната попала в клумбу.
Это версия.
Это не версия, это материалы прокуратуры, с которыми, между
прочим... Которые опровергаются другими специалистами.
С которыми я знакомился, еще находясь в Лефортовской тюрьме. В качестве обвиняемого по этому делу задолго до вас и других, так сказать, участников этой
Слушай,
беседы.
А с оружием зачем ехали тогда? Уговаривать? С гранатометом, который
оружием
случайно стрелял.
Ехали потому, что открыт огонь был уже у мэрии. Вот у мэрии был открыт огонь. У
и
мэрии
поэтому началась, ехали в Останкино с оружием.
У мэрии началась перестрелка. Но в Останкино по зданию телецентра никто из наших сторонников не стрелял. А вот оттуда велся шквальный огонь на поражение, результатом которого стала, кстати говоря, гибель многих ваших коллег-журналистов.
Это мы знаем.
Так вот, я задаю вопрос. Их кто убил? Пьяный сброд или трезвый сброд?
Я чувствую, вы адресуетесь к Сергею
Пархоменко.
Я адресуюсь,
прежде всего, радиослушателям и зрителям.
К вопросу. Я вижу, версия вот такая. Да, ни в кого не стреляли, ехали поговорить, просили эфир. Вот, гранатомет выстрелил сам. Так
хорошо
получилось.
Хорошо очень про
играли
эту,
в игрушки.
Про эту и много разных других версий сказал сегодня совершенно по другому поводу Виктор Шендерович на другом радио. когда у него спросили, как он относится к тому, что, оказывается, Иван Грозный не убивал своего сына. Он сказал, ну, конечно, не убивал, если любой бандит каждые 3 года будет под себя переписывать учебник истории.
О, правильно.
Вот
правильно.
Штука заключается в том, что, вот мне кажется, главный вопрос, который стоило бы сегодня обсуждать, это вопрос о том, почему с каждым годом, проходящим после этих событий, вот их прошло этих лет уже 20, с каждым годом нагромождается все более и более высокая гора диких каких-то бессмысленных измышлений на эту тему. Люди чего только не навыдумывали.
О, да, снайперы,
чего только не сложили в одну кучу уже. Опять же, не хочу ничего плохого сказать про сайт «Радио Свобода», но прочел сегодня статью одной чудесной журналистки, окончившей Новосибирский университет в 2006 году. Путем несложных умозаключений и арифметических вычислений могу установить, что в 93 году ей было 9 лет.
И позавидовал.
Она с высоты этих 9 лет, которые она встретила в Новосибирске и оттуда наблюдала за московскими событиями, выстраивает сложнейшую как-то версию того, что произошло в Москве. Строит большую информационную пирамиду, собирая лохмотья каких-то самых разнообразных свидетельств людей, которые открывают ей огромный мир, о котором она никогда ничего раньше не слыхала.
Но главное, что все воровали.
Но люди, вот собственно это обычная сегодня ситуация. Когда человек начинает расспрашивать Рудского, Хасбулатова, Баркашова, Константинова, и приходит в восторг от того, как много, оказывается, интересного и совершенно никому неизвестного произошло 20 лет тому назад. Это удивительная какая-то сказочная история, которую совершенно невозможно проверить. Не существует никаких свидетельств. Ни в одной библиотеке нет ни одной подшивки, ни одной газеты, которую можно прочесть. Не было тысяч людей, которые это все наблюдали. Сотен журналистов, которые об этом писали. Ничего этого не было. Все сегодня начинается сначала. На этот риторический вопрос, который я задаю так долго, есть совершенно практический ответ. Мы знаем, почему это происходит.
Ну.
Ответ есть. Это происходит потому, что была амнистия.
А, во всем виноват Рыбкин.
Это происходит
потому... И Государственная Дума.
Нет, я должен вам сказать, что, пожалуй, единственный пункт, вот по которому я изменил свое мнение за эти годы, конечно, когда эта амнистия была объявлена, для меня это было совершеннейшим потрясением. Я, который видел это все своими глазами, я был просто в ярости, в отчаянии и в недоумении, что эти люди выйдут сейчас на свободу, как ни в чем не
вот
бывало.
Константинов.
Им разрешили называть себя невиновными. Вот, собственно, частью этой амнистии является и то нагромождение чуши, которое мы видим сегодня. Это продолжение этой амнистии. И надо сказать, что это совершенно не только российская история. Ну, я не знаю, вот Франция никогда не провела серьезного расследования по поводу войны в Алжире. Ну, вот так у них это было устроено. По поводу пыток, по поводу всякого прочего. Генерал Массю в 72 году давал интервью, а комиссии никакой не было. Они объявили амнистию. Вот они с тех пор и мучаются.
Ну, закрыли комиссию, Иван Петрович.
Вот, значит, штука заключается в том, что с тех пор, как было принято решение об этой амнистии, мы обрекли себя на вот эти бесконечные горы ахинеи, которые мы сегодня и наблюдаем. Мы обрекли себя на то, что через, не знаю, как с Отечественной войной 12-го года, пройдет лет 60 и появится какой-нибудь Толстой, который окончательно с ней разберется и напишет по этому поводу, если очень повезет, напишет свою огромную «Войну и мир» по этому поводу, и как-то многое станет понятно, а что не станет понятно, то станет можно себе вообразить. А до тех пор мы будем продолжать нагромождать это, потому что мы разрешили этим людям быть невиновными. Мы разрешили этим людям не выйти из тюрьмы 3 года тому назад. Вот они, как раз прошло 20 лет. Ну вот сейчас бы они как раз отсидели. Сейчас бы господин Константинов бы только вышел бы и как-то искал бы какого-то места в жизни.
И был бы
очень спокойный, очень молчаливый, очень сосредоточенный на том, что произошло 20 лет назад, и на справедливом возмездии, которое он за это получил.
Иван Петрович просит.
Сейчас, одну секунду. Но, к сожалению, тогда было решено этого не делать. по множеству разных, на самом деле вполне несправедливых и, как теперь понятно, не совсем существенных соображений. Главным соображением было то, что это было в логике развития российских событий. Мы этого не сделали в 91-м году, мы, Россия, я имею в виду, не сделали в 91-м году, объявив амнистию всему, что произошло в течение советской власти. Мы этого не сделали и раньше, объявив амнистию всему, что произошло во время культа личности Сталина. Мы этого не сделали еще раньше, объявив амнистию всему тому, что произошло во время гражданской войны. История России 20 века – это история множества амнистий, множества тотальных прощений. И это тотальное прощение было, несомненно, в этом ряду. Оно в этом смысле исторически логично. Если мы не разобрались со сталинскими концлагерями, так что ж разбираться с 93-м годом? Это мелочь в сравнении.
Иван Петрович, вы там принимали решение-то об амнистии?
Да,
компромисс
я начинал,
был такой, правильно?
Начинал участие в этом разговоре вечернем нашем своих чувств виноватости за то, что произошло, за то, что люди погибли. Говорят, 147 человек.
Это
147. От этого все равно не легче. Что касается амнистии, я здесь чувство виноватости не испытываю. Над этим работал, я бы сказал, многофракционный коллектив, прежде всего Сергей Михайлович Шахрай. Мы с ним готовили амнистию, и он готовил меморандум о согласии. Борис Николаевич был против этого. Голосовала Дума большим количеством голосов, и были выпущены тогда все участники этого конфликта на свободу. Многие клялись у стен Лефортова, что никогда больше не будут влипать в истории, не будут ввязываться. В частности, Альберт Михайлович Макашов там клялся и сказал «на Волгу» и все. Хотя потом...
Две Думы отсидел.
И ругал,
и ругал некоторых нецензурными словами.
Константинов не клялся.
Казанник Алексей Иванович. Казанник Алексей Иванович, генеральный прокурор, поддержал нас, издал свой документ в поддержку амнистии, и все были освобождены к вечеру. Борис Николаевич был не то что раздосадован, разгневан. У меня был с ним тогда разговор, памятный для меня. Он сказал мне: «Вы думаете, что они мне будут вредить? Они вам и вам подобным будут всячески препятствовать вашей жизни и карьере, и судьбе». Вот я слова эти до сих пор помню. И вот теперь для меня главный момент, я начинаю размышлять, думаю, откуда все произрастает сегодня? Согбенное, унизительное положение парламента, согбенное, унизительное положение судебной ветви власти. Вот тут тоже возвращается чувство виноватости. Что если бы мы тогда нашли бы компромисс...
В 94-м году, да?
В 93-м году нашли вариант разрешения без применения оружия, без применения насилия. Вот была нам честь и хвала. И тогда этого не могло бы быть. И когда была сверх вдруг президентская конституция принята, я тогда сказал своим друзьям, товарищам, и Виктору Леонидовичу Шейну, Сергею Михайловичу Шахраю, Сергею Николаевичу Ишункову, Царство Небесное, всегда грущу о нем, что вы себе представляете так, что развитие событий исторической в России пойдет таким образом, что во главе государства будет все время Борис Николаевич Ельцин. А ну как вот эти все полномочия попадут другому человеку? А ну как он еще подумает посредством конституционных законов и даже неконституционных законов, и еще сотню, другую, третью отщипываний произведет в свою пользу. И что тогда будет? И будет, говорю, я могу одно сказать. Вот так тряхнет ветвями, и все вы, как опавшие листья, и вместе с вами мы, конечно, отлетим в сторону. К сожалению, развитие событий в России таково, что то, что в нашей стране происходит, имеет свои истоки, и в том октябре в том числе. Не только в том, но в том числе.
Илья, ну что, Путин стал тем лидером, который полностью воспользовался итогами гражданской войны, в которой вы приняли активное участие.
Я не принимал участие в гражданской войне. Я принимал участие в защите Конституции. оказался одной из жертв бойни, которая была развязана сторонниками Ельцина. И на этой позиции я продолжаю стоять. Так вот, о Путине мы еще поговорим, если минутка у меня. Но я хочу сказать вот что. Что разговор сегодня все время перескакивает на «после того как» или «до того как». Или речь идет об Иване Грозном, давно покойном, или об алжирских событиях.
А вы хотите о танках по Белому дому?
А я хочу прежде всего снова вернуться к вопросу, что такое был указ 1400, насколько он был незаконен, неконституционен, и какие выводы современное общество сделала или не сделала для себя из регулярных нарушений Конституции. Вот здесь уже прозвучало, нельзя переписывать историю каждые 3 года. А Конституцию можно?
Так вы этим и занимались 3 года?
Мы этим не занимались. Так вот, минуточку. Так. Подождите секундочку. Так вот,
Что же это было, о чем мы писали целый год?
Если вы говорите о поправках в Конституцию, так, между прочим, поправки в Конституцию большей части вносились по представлению самого Ельцина, к сожалению. К великому сожалению, мы долго шли у него на поводу. А про современность я скажу вот что.
Можно все-таки при Штирлице как-то о России не выражаться.
Во многом согласен.
Есть люди, которые в курсе этих поправок.
Я во многом согласен с Иваном Петровичем. Дело в том, что действительно расхлебываем то, что было заложено 20 лет назад. Расхлебываем по полной программе. Потому что все основные институты, современные политические институты, подвергающиеся столь сокрушительной критике из уст, например, уважаемого коллеги Пархоменко.
Все, из ваших тоже.
Да, из моих тоже. Так для меня это естественно. Я критиковал этот режим, один и тот же режим, 20 лет назад. И продолжаю его критиковать сегодня. Я говорю, что это одно и то же. Это одно и то же, только подросшее за 20 лет.
Есть
под обильным долларовым
зрения.
Дождем. Это одно и то же. Поэтому моя критика, естественно. А вот критика уважаемого господина Пархоменко выглядит неубедительно. Ему бы молиться на Путина, который сохранил основные завоевания ельцинского периода. А именно, и прежде всего, сохранил результаты той вообще незаконной, грабительской, безумной приватизации, которая проводилась в тот период и в последующем. Молиться бы на Путина, а он его критикует. Вот здесь у меня главное непонимание.
Ну, я не думаю, что одно и то же, это совершенно не исторический все-таки взгляд. 20 лет изменений постепенных, совершенно разных, и сказать, что ельцинский режим – это путинский режим, по-моему, это, ну, честно
так
говоря, ну, передергивание.
Говорили, что опять ни с того ни с сего все появилось. Вот указ 1400 не мог появиться ни с того ни с сего, а Путин появился ни с того ни с сего, как гриб вырос на пустом месте. Ну, тогда же гриб из грибницы растет.
Слушайте, ну, в конце концов, при Ельцине была свобода печати и свобода слова, и вы это прекрасно знаете,
а при Путине ее нет. При Ельцине было то, что стареющий Ельцин не успел зажать. Но я хочу сказать, что свобода слова нарушалась уже и тогда. Что ряд газет, например, парламентских газет, которые нас поддерживали, запрещались уже тогда.
А мы вступались за свободу слова.
Что нарушения права на участие в выборах были уже тогда. Я могу сказать, что в выборах 93-го года, извините, мне, например, было запрещено участвовать указом президента, незаконным, неконституционным указом, лично мне и ряду других товарищей, там было 16 фамилий, было запрещено участвовать в выборах. Беззаконие начиналось тогда, но тогда многие смотрели на это сквозь пальцы. Сейчас это беззаконие
проросло. Полторы минуты есть еще возразить.
На что? Нет, я не буду на это возражать. Я думаю, что всякий здоровый человек, который это выслушал, легко оценит эту речь. Я не буду на нее возражать.
То есть ты считаешь, что ситуация такова, что у нас здесь вот нас слышат люди, которые во всем прекрасно разбираются?
Я считаю, что нас слышат немало таких людей, которым следует доверять. Доверять их разуму, доверять их способности искать и находить информацию. доверять их памяти, доверять их здравому смыслу. Я думаю, что среди наших слушателей таких людей немало, они вполне способны это оценить. И прежде всего они способны задуматься над своим собственным прошлым и понять, от чего это 20 лет спустя происходит. Я думаю, что таких людей среди наших слушателей есть. Я на них очень рассчитываю. Поэтому этот морок, конечно, пройдет. Сегодня можно снимать фильмы, где как-то Баркашов и Макашов объясняют нам правду про 93-й год. Можно, и, что называется, ничего за это не будет, кроме гонорара на Большом федеральном телеканале. Но это же будет продолжаться не всегда.
Спасибо. Это оптимистический взгляд Сергея Пархоменко. Также с нами были Иван Рыбкин, первый председатель Первой Государственной Думы, и Илья Константинов, вождь Фронта национального спасения в прошлом. Вел передачу Михаил Сакалов.